Александр Валентинович Амфитеатров. О борьбе с проституцией. Читает Юлия Махровая. 1. Опять газеты полны разговорами о борьбе с развитием проституции, об уничтожении торга белыми невольницами, о правилах для одиночек, квартирных хозяек, об охране от разврата малолетних и так далее. Собираются и ожидаются съезды, слагается союз защиты женщин, готовятся проекты, сочиняются речи, пишутся статьи. Сколько хороших слов, благих намерений надо отдать справедливость, весьма часто переходящих и в доброжелательные поступки, и в полезные пробные мероприятия. И из года в год, из десятилетия в десятилетие повторяется одна и та же история. Доброжелательные поступки приводят к результатам чуть ли не обратно противоположным желанию, а из мероприятий вырастает для женского пола совсем неожиданным сюрпризом какая-нибудь новая житейская каторга, горшая прежних. И сатана, гуляя по своему аду, пол в котором, как известно, вымощен добрыми намерениями, после каждого съезда или конгресса о проституции все крепче, все с большей самоуверенностью топает копытами по тому месту, где похоронены сотни разрешений вопроса о падших женщинах, язвительно смеется и приговаривает: «Вот где у меня основательно густо вымощено». Борьба с распространением проституции обыкновенно проектируется с двух точек отправления – этической для самих жертв проституции, медицинско-профилактической для общества, среди которого проституция развивается, служа показательницей его, как принято выражаться, темперамента. В дополнение к ответам на эти главные устои вопроса ищутся разгадки второстепенных осложнений, из него истекающих. В том числе с особенным усердием предлагается дилемма об улучшении быта проститутки, об охране человеческих и гражданских прав, словом, так сказать, о защите ее от жестокого обращения. Опять-таки прекрасные, истинно гуманные задачи, и упражняться в решении подобных житейских шарад – благороднейшее занятие для мыслителя благонамеренного и любвеопильного. Но сатана все-таки топочет копытами, смеется и восклицает: «Нет, господа, это место у меня надежно, крепко вымощено». Я знал в жизни своей очень много членов разных обществ покровительства животным, в том числе иных очень деятельных, но только одного, который покровительствовал им действительно и вполне последовательно. Он сделался вегетарианцем, всегда и всюду ходил пешком и не держал в доме своем ни кота, ни собаки. Этот человек устранил себя от потребностей в животном мире, и тогда животный мир получил некоторую гарантию, что он не будет терпеть от этого человека жестокого обращения, по крайней мере вольного, потому что ведь в конце концов все наше отношение к животным сплошь жестокое, даже когда мы считаем его кротким. Нельзя с нежностью лобанить быка хотя бы на самый усовершенствованный бойне. Нельзя мягко, сердечно перерезать горло барану и отрубить голову индюку. Нельзя воображать, будто составляешь необычайное наслаждение лошади, впрягая ее в вагон конно-железной дороги. И хотя гастрономы утверждают, будто карась любит, чтобы его жарили в сметане, однако вряд ли они от карасят это слышали. Не быть жестоким по отношению к животным может только то общество, которое в состоянии обходиться без животных. Всякое иное покровительство животным заботится не о благополучии животного мира, а об успокоении нервной чувствительности общества человеческого, об умиротворении поверхностными компромиссами человеческой совести, внутренним голосом своим протестующих в нас против грубых форм эксплуатации живого дышащего существа. Защищая истязуемое или напрасно убиваемое животное, мы оберегаем не его, но собственный нравственный комфорт, собственное самодовольство. Если в оправдании истязания или убийства животного имеется хоть маленький, понятный и выгодный человеку предлог, оно уже не считается ни истязанием, ни напрасным убийством. Научные интересы – достояние немногих, поэтому тысячи людей возмущаются до глубины души откровенными жестокостями вивисекции, цели которых они не понимают. Вкусовые интересы доступны всем, поэтому те же тысячи людей не смущаются есть раков заживо, сваренных в кипятке, и требуют, чтобы кухарка секла налима предзакланием его в уху, так как отсечение налима огорчается, и вкусная печенка его распухает. Прошу извинения за грубоватую аналогию, но мне сдается, что в вопросе о проституции мы весьма недалеко ушли от сомнительной условности обществ покровительства животным. Вопрос стоит совершенно на те же шаткие основы компромиссов между безусловным и неизбежным злом общественного явления и его условную житейскую практическую пользу. Мы хотим остановить распространение проституции и для начала обуздать наглую торговлю живым товаром. Очень хорошо будет, если переловить разных аферистов и аферисток, промышляющих белыми невольницами на проституционном рынке, если затруднять кандидаткам в проституцию доступ к позорному ремеслу и так далее. Но я не думаю все-таки, что все эти паллиативы стоили названия «борьбы с распространением проституции», и чтобы даже при самом тщательном проведении их в жизнь проституция перестала распространяться. Рост ее не от нее зависит, и остановится он и пойдет на убыль не от тех искусственных мер, каким мы воображаем упорядочить рыночное предложение проституции. но только исключительно от этических, социальных, экономических реформ, которые, преобразовав физиономию современного общества, естественным путем уничтожат проституционный рынок или, по крайней мере, понизят на нем спрос. Пусть общество не нуждается или как можно меньше нуждается в проститутке, и промысел сам собой сведется на нет, фатально исчезнет, ликвидируется. Проститутка рабочая на половой инстинкт. Труд ее подчинен тем же законам роста, как и всякий труд. Где есть в нем потребность, он развивается, где падает потребность, там замирает, сокращается, уничтожается он. В состоянии ли общество при современных условиях своего быта отказаться от обладания этим женским классом, от спроса на его услуги? Действительность говорит: нет, не в состоянии. Тогда не будем и хвалиться столь громкими предприятиями, как борьба с проституцией. Условимся лучше заменить широкие задачи просто выработку кое-каких внешних приличий, чтобы обществу было не столь зазорно и опасно пользоваться жертвами своего темперамента и, воспользовавшись, потом смотреть им в глаза, чтобы свинство спроса вуалировалось благовидностью и закономерностью предложения. Злополучная падшая женщина, порочная и несчастная торговка собственным телом, ответствуй нам, что ты за сфинкс неразрешимый. Мы учреждаем для тебя исправительные приюты. Тебя в них не заманишь и калачом, а заманты ты бежишь из них, куда глаза глядят, только бы уйти. Мы учреждаем для надзора за тобой врачебно-полицейскую инспекцию. Ты обращаешь ее в ведомство, за покровительство которому муза трагедии спорит с музой оперетки. Мы арестуем, судим, сажаем в тюрьмы, ссылаем твоих развратителей и рабовладелец. А эта гидра неистребима. На место каждой отрубленной головы вырастают три новых. Только что защитили тебя от жестокой наглой эксплуатации, а ты уже опять по уши увязла в ней, и опять вся как паутину, опутана долгами, контрактами, условиями разных агентов и агентш, сводников и сводней. Ужель ты неисправим, ужели тщетно наши усилия, и мил тебе разврат для разврата, и нельзя тебя отвлечь от него ни крестом, ни перстом, ни честной молитвою. Однако вот уж 40 лет, как нас уверяют, неподдельно знатоки сердца человеческого, что ты самое несчастное и страдающее существо в подлунном мире, что ты ужасаешься самой себя, льешь о себе покаянные слезы, что ты, Соня Мармеладова, святая душа в оскверненном теле. Если так, опомнись, Соня Мармеладова, брось стези порока, по коим вводит тебя продажный разврат, и возвратись на путь добродетели, куда мы тебя великодушно призываем.